Часть 25. На другое утро Литвинов только что возвратился домой от банкира, с которым еще раз побеседовал об игривом непостоянстве нашего курса и лучшем способе высылать за границу деньги. Как швейцар вручил ему письмо. Он узнал почерк Ирины и, не срывая печати, недобрые предчувствия, бог знает почему, проснулись в нем, ушел к себе в комнату. Вот что прочел он. Письмо было написано по-французски. «Милый мой, я всю ночь думала о твоем предложении. Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна. Я чувствую, как я перед тобой виновата. Вторая моя вина еще больше первой. Я презираю себя, свое малодушие. Я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить». Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое счастье, что ты теперь точно вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественные обещания. Я ужасаюсь, я чувствую ненависть к себе, но я не могу поступать иначе. Не могу, не могу. Я не хочу оправдываться, не стану говорить тебе, что я сама была увлечена». Все это ничего не значит. Но я хочу сказать тебе и повторить еще раз. Я твоя, твоя навсегда. Располагай мною как хочешь, когда хочешь. Безответно, безотчетно я твоя. Но бежать, все бросить? Нет, нет, нет. Я умоляла тебя спасти меня. Я сама надеялась все изгладить, сжечь все как в огне. Но, видно, мне нет спасения. Видно, яд слишком глубоко проник в меня. Видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом. Я долго колебалась, писать ли тебе это письмо. Мне страшно подумать, какое ты примешь решение. Я надеюсь только на любовь твою ко мне. Но я сочла, что было бы бесчестным с моей стороны не сказать тебе правды. Тем более, что ты... быть может, уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах, он был прекрасен, но несбыточен. О, мой друг, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины. Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там». Мы найдем тебе занятия. Твои прошедшие труды не пропадут. Ты найдешь для них полезные применения. Только живи в моей близости. Только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками. И знай, что ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне. Я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу». Твоя, твоя, твоя И. Молотом ударила кровь в голову Литвинова, а потом медленно и тяжело опустилась на сердце, и так камнем в нем и застыла. Он перечел письмо Ирины и, как в тот раз в Москве, в изнеможении упал на диван и остался неподвижным. Темная бездна внезапно обступила его со всех сторон, и он глядел в эту темноту бессмысленно и отчаянно. Итак, опять обман. Или нет, хуже обмана, ложь и пошлость. И жизнь разбита, все вырвано с корнем, дотла. И то единственное, за которое еще можно было ухватиться, та последняя опора вдребезги тоже. «Поезжай за нами в Петербург», — повторял он с горьким внутренним хохотом. — Мы там тебе найдем занятия. Столоначальники, что ли, меня произведут? И кто эти мы? Вот когда сказалось ее прошедшее. Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне. Вот тот мир интриг, тайных отношений, историй бельских, дольских, и какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидает. Жить в ее близости, посещать ее, делить с ней развращенную меланхолию модной дамы, которая и тяготится, и скучает светом, а вне его круга существовать не может, быть домашним другом ее и, разумеется, его превосходительство, пока минет каприз, и приятель плебей потеряет свою пикантность, и тот же тучный генерал или господин Фиников его заменит. Вот это возможно и приятно, и, пожалуй, полезно. Говорит же она о полезном применении моих талантов, а тот умысел несбыточен, несбыточен. В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные бешеные порывы. Каждое выражение в письме Ирины возбуждало его негодование. Самые уверения ее в неизменности ее чувства оскорбляли его. «Этого нельзя так оставить», — воскликнул он наконец. «Я не позволю ей так безжалостно играть моею жизнью». Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать? Бежать к ней? Отвечать на ее письмо? Он остановился и опустил руки. Да, что было делать? Не сам ли он предложил ей тот роковой выбор? Он выпал не так, как ему хотелось. Всякий выбор подвержен этой беде. Она изменила свое решение, правда. Она сама первая объявила, что бросит все и последует за ним, правда и то. Но она и не отрицает своей вины. Она прямо называет себя слабою женщиной. Она не хотела обмануть его. Она сама в себе обманулась. Что на это возразить? По крайней мере, она не притворяется, не лукавит. Она откровенна с ним, беспощадно откровенна. Ничто не заставляло ее тотчас высказываться. Ничто не мешало ей успокоивать его обещаниями, оттягивать и оставлять все в неизвестности до самого отъезда, до отъезда с мужем в Италию. Но она жизнь его загубила, она две жизни загубила. Мало ли чего нет. А перед Татьяной виновата не она, виноват он. Один он, Литвинов, и не имеет он права стряхивать с себя ту ответственность, которую железным ярмом на него наложила его вина. Все так. Но что же теперь оставалось делать? Он снова бросился на диван, и снова темно и глухо и бесследно с пожирающей быстротой побежали мгновения. «А не то послушаться ее», — мелькнуло в его голове. «Она меня любит, она моя, и в самом нашем влечении друг к другу, в этой страсти, которая после стольких лет с такой силой пробилась и вырвалась наружу, нет ли чего-то неизбежного, неотразимого, как закон природы? Жить в Петербурге. Да разве я первый буду находиться в таком положении? Да и где бы мы приютились с ней? Эх!» И он задумался, и образ Ирины в том виде, в каком он навек напечатлелся в его последних воспоминаниях, тихо предстал перед ним. Но ненадолго. Он опомнился и с новым порывом негодования оттолкнул прочь от себя и те воспоминания, и тот обаятельный образ. «Ты мне даешь пить из золотой чаши», — воскликнул он. «Но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья. Прочь! Оставаться здесь с тобою, после того, как я прогнал мою невесту! Бесчестное, бесчестное дело!» Он стиснул горестно руки и другое лицо, с печатью страдания на неподвижных чертах, с безмолвным укором в прощальном взоре, возникло из глубины. И долго так еще мучился Литвинов. Долго, как трудный больной, металась из стороны в сторону его истерзанная мысль.